Здравствуйте, друзья, радио «Донбасс Реалии», прямой эфир. Денис Тимошенко с вами будет этот час в студии. Сегодня пятница, 26 мая. Сегодня наш выпуск вот о чем. Почему на обмен не отдают пленных 2014-20 годов? Что сейчас происходит в легендарной Белогоровке, которую год пытается взять Россия? Где в разрушенной Марьинке россияне снимают свою пропаганду? Сегодня украинский генштаб снова сообщил о боях в городской черте Бахмута, хотя за два дня до этого о них умалчивал. ВСУ, судя по всему, остаются только в юго-западной окраине города. Вся остальная его территория уже захвачена наемниками ЧВК «Вагнер» и российскими военными. Ранее главарь «Вагнер» Пригожин сообщал о якобы полном захвате Бахмута и о решении вывести своих наемников из него до 1 июня. Замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила, что вагнеровцы действительно начали покидать пригороды Бахмута, однако еще остаются в самом городе. Кроме Бахмута, в бои в последние месяцы идут еще на нескольких направлениях. Армия России почти ежедневно штурмует Авдеевку, ее пригороды, западную окраину Марьинки у Донецка, Белогоровку Луганской области и давит рядом в Серебрянском лесничестве. Проект Deep State в последние дни сообщал, что оккупанты усилили давление и на Купянском направлении, а именно в районе Масютовки, которая якобы уже захвачена. В студии поговорим сегодня о том, куда Россия может пойти с новыми штурмами после Бахмута. Зачем оккупанты давят на Масютовку вблизи Купянска и у Серебрянского лесничества? И остались ли у Кремля вообще силы идти на позиции ВСУ? С нами сегодня будут офицер батальона «Гроза» бригады «Буровий» Александр Лазюк, военный аналитик и ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман и Тарас Жавтенко, эксперт по вопросам безопасности Фонда демократической инициативы имени Илька Кучерева. Друзья, ставьте лайк этому видео, его благодаря этому увидит больше людей. Подписывайтесь на канал Украинской службы Радио Свобода в YouTube и ставьте колокольчик. Так вы не пропустите новые выпуски нашего проекта и выпуски наших коллег. Для начала давайте посмотрим, что произошло на фронте. Бахмут. По отчету Генерального штаба, наступление на флангах российские войска в эти сутки не вели. Продолжали наступать только в городе. Deep State не фиксирует за сутки никаких изменений линии фронта на бахмутском направлении. Российская сторона, Минобороны Украины и Deep State говорят о выводе подразделений ЧВК «Вагнера» из Бахмута. По западному краю Донецка отбиты атаки на Красногоровку. Речь идет об Авдеевской Красногоровке и в Марьинке, где россиянам удалось в последние дни продвинуться. Лиман, Кременная, Купянск. Здесь продолжается наступление войск Российской Федерации возле Масютовки и Белогоровки. Deep State пишет, что попытки России улучшить тактическое положение возле Масютовки были безуспешны. Кроме нее, штурм был в Новоселовском и тоже без результата. Возле Угледара на юге Донбасса армия России не наступала и авиация не использовалась. Артиллерийским обстрелом повреждена плотина Карловского водохранилища под Авдеевкой. Под угрозой подтопления оказались 6 населенных пунктов, где живут около 1000 человек. Вчера, 25 мая, началась эвакуация людей с опасных территорий. Но уже сегодня глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко заявил, что ситуация стабилизировалась и уровень воды спадает. Ну вот совсем скоро с военным экспертом мы поговорим, зачем оккупантам было стрелять по дамбе Карловского водохранилища. Карловка, напомню, под огнем с первых дней фактически полномасштабного вторжения России в Украину. Российские журналисты показали полностью разрушенную Марьинку, из которой они пытаются вытеснить силы обороны Украины. Я напомню, что бои за Марьинку, площадь которой всего 2,3 квадратных километра, продолжаются уже год и 3 месяца. В сюжете на федеральном телеканале России авторы не скрывают, что города уже фактически на карте не осталось, при этом говорят про его освобождение. Давайте посмотрим фрагмент.
Здесь, в Марьинке, вместе с боевыми товарищами, хочет первым запечатлеть момент полного освобождения города, до которого, похоже, осталось совсем немного времени. Больше 80% Марьинки уже под контролем российских сил. Вот те пятиэтажки, по сути, и стали ключом ко всей Марьинке. Выбить оттуда противника было важнейшей задачей, и с ней наши бойцы справились. Теперь эти здания наши.
Ну и мы определили, на каких позициях российской армии побывали вот эти военкоры, так называемые. Съемку они ведут из частного сектора, расположенного на севере Марьинки. Наблюдают за пятиэтажками на северной окраине города. А большая часть сюжета вообще снята не в Марьинке, а, по-видимому, в районе Донецка-Трудовские, через которые эта группа телевизионщиков и заходила, и выходила из Марьинки. Мы видим группу терриконов шахты Трудовские на кадрах. И вот геолокация, это черта городская оккупированного Донецка. Также оккупанты проезжают по центральной улице Марьинки, Прокофьева. Согласно карте Deep State, линия фронта в Маринке сейчас проходит в западной части города, оккупирована приблизительно 3/4 города. Ну, то есть, речь уже идет о том, что совсем скоро Маринка будет полностью оккупирована российскими войсками. С нами офицер батальона «Гроза» бригады «Буревий» Александр Лазюк, Нацгвардии Украины. Александр, здравствуйте.
Доброго дня.
Я вот немножко расскажу, может, Александр, вы меня поправите. Ваше подразделение, я так понимаю, защищает Белогоровку Луганской области. Мы о ней часто рассказываем в наших эфирах. Фактически ни одна сводка генерального штаба сейчас не обходится без Белогоровки. Ее постоянно штурмуют оккупанты. Весной прошлого года именно там потеряли технику почти целые батальонно-тактической группы россияне, когда пытались штурмовать Северский Донец. Александр, расскажите, какая обстановка у вас сейчас там?
Роботою в Білогорівці в першу чергу займається ціла бригада. Якщо ми говоримо безпосередньо про батальйон «Буревій» і про батальйон «Гроза», ми наповнюємо резерви, працюють там наші колеги безпосередньо. І станом на сьогодні ми і наші колеги, в першу чергу колеги, стримують переважаючі сили противника, героїчно стримують. Робота ведеться. Ми, зокрема, зараз наповнюємо якраз особовий склад, готуємо їх, проводимо тренування і будемо долучатися до цих підрозділів, які вже знаходяться там. Зокрема, на ротацію теж прибула частина наших військовослужбовців, які займалися цим службою і були там десь місяців 4, мабуть, ділилися враженнями і передають зараз цей досвід безпосередньо новим мобілізованим і добровольцям, які до нас долучаються.
Александр, я так понимаю, речь идет и о Белогоровке, да, и о Серебрянском лесничестве. Там тоже постоянно вот проект Deep State сообщает о боях. Расскажите, как выглядят вот эти вот боестолкновения с оккупантами?
Ну, если быть відвертим, то наразі такой информации я надати не можу з об'єктивних причин. Це краще може розповісти, зокрема, командир батальйону Вахрамєєв, який займається там роботою. І в них це все досить вдало виходить. Вони отримують щодня відражають штурми, щодня працюють з ворогом і працюють, звичайно, з місцевим населенням. В хорошому сенсі цього слова, захищають їх, допомагають гуманітарно і всіма можливими способами.
А там що, багато залишилось громадян, да, Білогорівки?
Ну, Білогорівка, вона в дуже поганому стані, але, як ми знаємо, навіть в тому самому Бахмуті, для порівняння, цивільне населення в своєму мінімумі, воно завжди лишається до останнього. Тобто є певна пасивна кількість людей, які, ну, не бажають покидати своєї землі. Тобто через будь-які переконання, через будь-які якісь аргументації, вони все одно залишаються до останнього і там знаходяться. Їм все одно треба допомагати банально навіть тими самими харчами, водою і всім іншим.
Александр, очень интересно вот это вот направление, потому что оно не так медийно освещено, да, в Украине, в отличие там от боев за Авдеевки, за Бахмут. И мы пытаемся собрать информацию из Белогоровки, из Серебрянского лесничества. Смотрите, ну вот мы понимаем, да, что штурм Бахмута, штурм Авдеевки, ну тут, скорее всего, такая политическая задача, да, Путин приказал захватить Донбасс, ну и вот они прут просто на вот эти вот города. У вас есть какие-то версии, соображения, зачем захватывать Белогоровку, зачем вот эти вот постоянные бои в Серебрянском лесничестве, какая там тактическая цель, стратегическая цель?
Ну, ми бачимо єдину політичну ціль, тому що Білогорівка – це останній форпост Луганської області. І це принципове місце, за яке ми, в тому числі Національна гвардія, бригада «Буревій», буде стояти до останнього для того, щоб утримувати і не дати ворогу сказати, що ми захопили, що вони захопили всю Луганську область. Білогорівка – це останній населений пункт Луганської області, який знаходиться станом на сьогодні під контролем, і з нього буде починатися той самий всіма очікуваний і той потрібний контрнаступ, зокрема, по Луганській області. Ну, чисто географічно, тут можна побачити, що це такий клин, і цей клин, він піде далі, далі і далі. Так, як це було навіть і самі в Білгороді. Що ці новини, до речі, дуже сильно радують і якраз піднімають бойовий дух в тому самому і сам Білогорівці, тому саму Бахмуті, і взагалі по лінії фронту. Що стратегія і тактика міняється, страху до противника, того, який був рік тому, він згасає. Противник постійно лякав атомною зброєю станом на сьогодні після звільнення історичної території громадянами Російської Федерації, які законним шляхом перетнули кордон і заїхали на свою територію, якщо ми говоримо про РДК. І цим вони підняли бойовий дух, зокрема українців, в тому що це міняє якраз тактику, стратегію. Ми бачимо безсилість армії, яка не могла цьому запобігти. І водночас тут можна якісь цікаві версії, плани, думки будувати і дивитися, як це все буде розвиватися. Тому що проте не міняється, цей рік буде, на мою персональну думку, не те, що переломним, але він буде іншим. І він багато чого нового принесе. Зокрема, ми бачимо, як до нас долучаються танки, Абрамси, F-16, і, звичайно, воно буде міняти всю картину на полі бою, і, зокрема, на полі бою інтелекту, якими ворог теж нас намагається потіснити в інформаційному просторі і всьому. Цілий місяць слухали про історії про те, що щось начебто трапилося з нашим головнокомандувачем Валерієм Федоровичем Залужним. Ну, але вчора він своєму бадьорому, як йому завжди вдається, тембрі і манері, доповів, що з ним все класно, з ним все в порядку. І, звичайно, це якраз воодушевляє і ламає плани ворога.
Да, ну действительно, не может не удивлять, скорее, да, вот эти вот заявления о якобы ранении главкома украинского в преддверии украинского контрнаступления. Ну, наверное, вот решили все-таки отреагировать на такой вброс российской пропаганды. Александр, еще касательно Белогоровки, я так понимаю, там достаточно, ну, такие удачные, хорошие места для того, чтобы держать оборону, да, потому что, ну, вот есть и природный рубеж, река Северский Донец, вы можете немножко описать, насколько это выгодный рубеж для обороны?
Ну, знову ж таки, про вигідність його чи невигідність мені судити важко, банально по тій причині, що особисто я цього регіону не відвідував. Я тільки знаю з точки зору політичної, що це, як я вже обговорював і озвучив, що це останній форпост Луганської області. І, зокрема, наші колеги, які тримались до останнього в Сєвєродонецьку, тримались до останнього в Лисичанську, вони принципово всім своїм духом тримаються в Білогорівці і не віддадуть його ні в якому разі по тій причині, що вони хочуть повернутися, зокрема, і в Сєвєродонецьк, і в Рубіжне, і в Лисичанськ. Кажуть, що там дуже класні локації, дуже класні місця, зокрема, і річка, яку теж вони згадували, і чекають цього все швидше і швидше. Роблять для цього все необхідне. Водночас, щоб ці речі якось пришвидшити, ми ще наповнюємо резерви і запрошуємо всіх бажаючих долучатися до нашого батальйону, батальйон «Гроза» бригади «Буревій», і поїхати, скажімо так, на екскурсію, в лапках, на екскурсію, подолати ворога, показати себе, підтримати своїх близьких, родичів, рідних і дати шанс майбутньому поколінню для того, щоб розвивати і зростати на території України незалежної, суверенної в тих кордонах, які були визначено дипломатично, демократично, історично.
Нам можно звонить в прямой эфир, наш номер 0800-300-403, вот мне редакторы подсказывают, что позвонил человек, хочет или задать вопрос, или высказаться по поводу Белогоровки. Обращаюсь к слушателю, зрителю. Здравствуйте, откуда вы?
Я з Івано-Франківська, радий чути, дуже цікавий у вас матеріал. Особисто слідкую за цією локацією, оскільки дуже часто доводиться спілкуватися з рухом опору на Луганщині. Оскільки вас дуже цікаве було обговорення на рахунок потенційного штурму і визволення Луганщини, в мене виникає питання. Якби РДК і Легіон Свободи Росії зробив похожий штурм на територію ближче до Луганської області, це могло би відтягнути резерви на окупованій території і допомогти нашим військам прориватися саме через Білогорівку на найближчі окуповані міста? Дякую.
Спасибо за дзвонок. Ну, кстати, да, було таке сообщення із української розвідки, от з українським журналістом, о том, що якоби із Площанки, із Масютовки були переброшені от некоторі сили в Білгородську область. Олександр Новоц, якщо хочете, прокоментуйте.
Мені здається, що місце громадян Російської Федерації, якраз на території Російської Федерації, де вони успішно заїжджали, виїжджали, тобто це їхнє поле бою, це їхня батьківщина, їм треба боротися якраз безпосередньо за своє, тобто не ділити, не мішати все докупи. Тому що в першу чергу такими кроками вони і мотивують і нас, вони відтягнуть війська, порозтягують з потрібних ділянок фронту. І прискорять процес демократизації, лібералізації Російської Федерації. Те, що не вдалося в 1917 році, сподівалися, може вдасться в 2023 хоча б 2024. Тому що процеси були, процеси відбувалися, але, на жаль, якийсь такий дух імперіалізму, тоталітаризму перероджувався з одного в друге, з другого в третє. Може, на цей раз вже вдасться це зробити якось досконаліше і якісніше. Але це має починатися, зокрема, з громадян безпосередньої країни. Ми ж в цивілізованому світі ростемо і, відповідно, маємо дотримуватися якихось норм. Тому, коли громадяни Російської Федерації заходять на свої території і, відповідно, чогось досягають, ну, це ж не може світова спільнота не схвалювати. Це цілком природні речі, волевиявлення громадян. Як Вудро Вільсон, президент Сполучених Штатів, казав, право самовизначення і принцип самовизначення народів і націй. А ми тут будемо, звичайно, дякувати їм і будемо свої задачі виконувати, ті, які в нас стоять першочергово.
Александр, спасибо большое. Ждем хороших новостей с вот направления Белогоровки. Действительно, оно горячее и достаточно интересное. Александр Лазюк с нами был, офицер батальона «Гроза» бригадой «Буровей», которая держит натиск оккупантов на белогорском направлении, ну и вот в Серебрянском лесничестве. Серия мощных взрывов прозвучала сегодня утром в Донецке. Оккупационная администрация говорит об одном погибшем жителе города и о попадании в здание научно-исследовательского института в районе Покровского рынка. Сейчас вот мы видим из кадра, из телеграм-групп российской пропаганды последствий вот этого обстрела Донецка. Ну, справедливости ради, нужно сказать, что Донецк вот регулярно сейчас находится под артиллерийскими обстрелами. Ну и нет уверенности даже у местных жителей, что это вооруженные силы Украины, потому что между вылетом и прилетом там считанные секунды. И даже уже люди, которые разделяют там, ценности вот, российских оккупантов, начинают сомневаться, что это именно украинские обстрелы. В результате российского удара по поликлинике и ветеринарной клинике Днепра сегодня погибли по меньшей мере 2 человека. Еще 23 получили ранения. Это данные областной администрации. Сейчас вы видите последствия вот этого ракетного и дронного удара оккупантов по городу. Как раз вот сегодня ночью основные усилия оккупантов были сосредоточены вот на востоке и юге Украины. Днепр пострадал больше всего. Ну и постоянно вот количество раненых растет, потому что данные уточняются. Большие разрушения в Днепре. В тюрьмах на оккупированных территориях остаются украинцы, которые попали в плен гибридных сил России еще до полномасштабного вторжения. Половину так называемого срока эти пленные уже отсидели, но Россия продолжает ужесточать им условия пребывания. В ситуации разбиралась моя коллега Ольга Модина.
Начало полномасштабного вторжения из российского плена уже удалось вернуть более 2200 украинцев. Но в тюрьмах на оккупированных территориях остается около 200 украинцев, которые попали в плен, стали заложниками еще до 2022 года. Почему Россия не отдает их? В 2016 году Богдана Ковальчука и его друзей, которым на тот момент было 15 и 17 лет, осудили за якобы сотрудничество с украинскими спецслужбами. Их обвинили в организации подрывов машин группировки ДНР. 10 лет лишения свободы. А через 3 года им предложили помилование без выезда с оккупированной части Донецкой области.
Богдан отказался. Сказал, я не могу предавать. Сильный хлопец, кто не согласился на амнистию. В 19 году последний раз я с ним общалась. У него раньше легкие были, он болел. Ну, а потом, видно, еще больше досталось, что на яме был не раз. Ну и, наверное, последствия те, что там были.
С 2018 года Изабелла Пех не видела свою мать Елену. Женщину задержали, когда она приехала в Горловку ухаживать за матерью после инсульта. Елену обвинили в шпионаже и вербовке, осудили на 13 лет. Ее били электрическим током и вкручивали в колени шурупы.
После пыток у нее очень сильно пострадали ноги. Она почти не ходит и испытывает постоянные сильные боли. Из-за этих болей у нее она почти не спит. Ей приходится самостоятельно вправлять сустав. в ноге через боль, для того, чтобы она могла хотя бы хоть как-то передвигаться. Никакой медицинской помощи нет. Во время пыток электрическим током у мамы много раз открывалось кровотечение и были приступы эпилепсии. И ей очень необходима медицинская помощь, иначе я просто могу ее потерять.
За жизнь и свободу Валерия Матюшенко с 2017 года борется его жена Татьяна. В 2018 году он был осужден оккупационной администрацией за шпионаж на 10 лет. Мужчину неоднократно пытали. На протяжении 6 лет к Матюшенко ни разу не пустили представителей международных организаций.
У меня сейчас туда поехала мама. Вынуждена была поехать, потому что мама у меня очень сильно тяжело больная, но из-за того, что нужно передать продукты питания, это некому сделать, и нужно провести хоть какое-то минимальное обследование, что мы пытаемся сейчас сделать, хотя бы взять кровь на анализы. Я не говорю уже об УЗД, потому что у него подозрение на онкологию щитовидной железы. Состояние его ухудшается, то есть нужен постоянный контроль. У него удушье в последнее время, у него осипший голос. К сожалению, надлежащей медицинской помощи не оказывается. Для кого не секрет. То есть мы самостоятельно пытаемся хоть как-то их там продержать, чтобы они продержались и выжили.
Группировки ЛДНР постоянно ужесточают условия содержания пленных. Если раньше можно было поговорить с родными по телефону 15 минут два раза в неделю, передавать посылки с едой и медикаментами хоть каждый день, то после полномасштабного вторжения передачи ограничили 20 килограммами раз в 3 месяца. Звонить больше нельзя. Такие объявления разместили во всех следственных изоляторах оккупированной части Донецкой области. Родственники считают, что таким образом Российская Федерация пытается показать заложникам, что их никто не ждет, и Украина о них забыла. 11 января 2023 года удалось встретиться уполномоченным по правам человека Украины и России Дмитрию Лубенцу и Татьяне Москальковой. Стороны обсудили освобождение людей, которые находились в российском плену с 2014 года. Украинская сторона отметила, наконец-то произошел прогресс в обмене списками пленных и без вести пропавших. Но уже в марте Лубенец уточнил, Россия снова замедляет возвращение гражданских заложников и репатриации тяжелораненых и тяжелобольных военнопленных.
Приоритеты сейчас задержаны после 24 февраля. У этих людей есть шанс, в отличие от наших родных, которые все равно верят, что их заберут, несмотря на то, что там постоянно им закладывают в голову методично, то вы никому не нужны, а вас забыли, то вас никто не будет собирать. И представьте, насколько должна быть сильной верой и в свои убеждения, в власть, в народ, что даже пройдя столько испытаний, пыток и находясь столько лет в заключении, став инвалидами, у которых каждый день может оказаться последним, эти люди не утратили веру. Они все так же верят и надеются. Эта вера все такая же сильная.
До момента полномасштабного вторжения проходили обмены. Но обмены эти... Очень много в эти обмены попадали люди, которые не имеют отношения к конфликту на Донбассе. Это были люди за изнасилование, с уголовными статьями. Но почему-то забрать людей, которые реально должны быть на свободе, украинская власть не смогла, аргументируя это тем многим много лет, что их не отдают. Нет неотдаваемой категории. Мы это видим по азовцам. То есть при желании можно сделать все. Забрать людей можно было уже давно.
Общественная организация «Повернення додому» обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой обменять их родственников, гражданских пленных, на бывшего президента «Мотор Січ» Вячеслава Богуслаева. Его арестовали в Украине по подозрению в коллаборационизме и пособничеству России. Недавно Богуслаев попросил включить его в списки на обмен с Россией. Родственники заложников, с которыми мы общались, считают, что Россия готова забирать только тех, кто много знает и важен как свидетель. Как это было, к примеру, с кумом Владимира Путина Виктором Медведчуком. Россия за время полномасштабного вторжения не комментировала обмен заложников предыдущей фазы войны.
Наш номер 0800 300 403, звонки бесплатные со всей территории Украины. Друзья, вы можете сейчас звонить, задавать свои вопросы, высказывать свои мнения. Также пишите в наш Вайбер, плюс 38-095-151-95-05. Мы передадим ваши вопросы и реплики гостям нашего эфира. Сегодня украинский генштаб снова сообщил о боях в городской черте Бахмута, хотя два дня, в течение двух дней до этого умалчивал о них. Судя по всему, ВСУ остаются только в юго-западной части города, вся остальная его территория уже захвачена. обычно наемниками с ЧВК «Вагнер» и российскими военными. Кроме Бахмута, бои в последние месяцы идут еще на нескольких направлениях. Армия России почти ежедневно штурмует Авдеевку, ее пригороды, западную окраину Маринки у Донецка, Белогоровку Луганской области и давит в Серебрянском лесничестве. Проект «Deep State» последние дни сообщал, что оккупанты усилили давление на Купянском направлении, а именно в районе Масютовки, которая якобы уже захвачена оккупантами. С нами Алексей Гетьман, военный аналитик, ветеран российско-украинской войны. Алексей, добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну вот сейчас мы запустили опрос в YouTube. Я призываю наших зрителей голосовать. Спрашиваем у наших зрителей, каковы планы России после Бахмута. Ну и вот несколько вариантов мы предлагаем. Кстати, можете и свои в комментариях писать. Окапываться, сидеть в глухой обороне. Попробовать новый прорыв на Купянск, например, или на Угледар. Ну и устроить новую атаку с севера на Киев. Да, тоже такое теоретически можно организовать. Алексей, вы как думаете, планы у России после Бахмута какие?
Ну, они могут планировать, в принципе, что хотят, это их, скажем так, право. Вопрос в том, что им разрешат сделать наши вооруженные силы. Для них, ну, наиболее рациональным было бы все-таки окапываться, ну, хотя наиболее рациональным было бы просто вывести войска, или кто не хочет выходить, сдаться в плен, потому что, ну, навряд ли они выдержат наш удар, который мы готовим. Планировать им какие-то наступательные действия, у них для этого нет сил и средств, чтобы это сделать. Локальные атаки на Купинском направлении, Авдеевка, Маринка, бои в Угледаре, они в Бахмуте, они могут продолжаться, ну, в принципе, они продолжаются постоянно. Говорить о том, что они могут где-то собрать большое количество живой силы и техники, чтобы делать какие-то прорывы, ну, это может быть только в российских пропагандистских каналах. По факту, по оценкам британской разведки, американской разведки, нашей разведки, ну, нет у них таких возможностей. Пока они могут локально где-то проводить локальные наступательные операции. Ну и общеизвестно, что они готовятся к обороне, они роют там окопы, противотанковые рвы, там зубы дракона выставляют. Они готовятся обороняться. Наступать это для того, чтобы просто, ну, как бы приостановить наше наступление, потому что мы будем наступать, это уже не контрнаступление, это наступление. Контрнаступление – это когда противник владеет тактической инициативой на поле боя, а другая сторона, ну вот в разрез этой инициативе, все-таки собирается силами и контратакует. Мы не контратакуем, мы будем атаковать и будем выгонять россиян, ну, настолько, насколько это будет возможно. Сразу надо оговориться, что навряд ли одна наступательная операция сможет позволить нам выйти на наши рубежи, на границе Украины в межах, в границах 91 года. Поэтому это будет, скорее всего, одно из наступлений, за ним будет следующее. И хотелось бы верить, что до конца года мы сможем, ну, если не полностью освободить нашу страну, то, по крайней мере, большую часть той территории, которая сейчас находится под временной оккупацией.
Алексей, вы говорите, сил нет на новые штурмы. Ну, а, грубо говоря, с Бахмутом же что-то получилось, да, оккупировать его. Ну, пусть с таким скрипом, через несколько месяцев, колоссальными потерями. А что изменилось с тех пор? Почему сейчас уже нет сил? Почему они не могут действительно там снова сосредоточить, понабирать зэков? Ну, и штурмовать, ну, допустим, Авдеевку или, я не знаю, что им там еще интересно.
Ну, во-первых, Бахмут рассматривался россиянами как место, которое они должны захватить, и это будет плацдарм для дальнейших наступлений, для продвижения на Изюм на север, на Угледар на юг, для того, чтобы окружить там большую группировку наших войск, ну и так далее, все, что они там планировали. Положив 100 тысяч людей и захватив районный центр, ну, это вряд ли можно считать победой, и способны ли они на такие действия? Ну, на такие действия они, ну, может быть, даже и способны. Только это нельзя рассмотреть как серьезное наступление и как, ну, какие-то серьезные боевые действия. Это локальное наступление. То, что мы говорим, в локальных местах для серьезного прорыва, ну, такого, как это было в начале полномасштабного вторжения, когда они наступали, они далеко смогли продвинуться, на юге особенно, они практически дошли до Киева, то на сегодняшний, ну, и тогда мы были не так готовы, как бы нам хотелось, к таким полномасштабным боевым действиям. Ну, мы создали территориальную оборону, мы мобилизовали наши вооруженные силы, национальную гвардию, ну, все силовые структуры. И, в принципе, мы врага остановили, и Харьковская, и Херсонская операция, мы его, ну, немножко отодвинули освободили часть наших территорий. На то время, на начало боевых действий полномасштабных и, на Харьковской, и во время Харьковской и Херсонской операции у нас не было такого количества техники, которую нам поставляют наши партнеры. И на сегодняшний день ее хватает для того, чтобы не просто удерживать врага, а для того, чтобы делать контрнаступательные, точнее наступательные действия. Поэтому говорить о том, что они могут сосредоточиться, ну, они бы хотели бы сосредоточиться, например, возле Бахмута, только Пригожин спешно выводит свои войска на якобы ротацию, потому что он прекрасно понимает, что наше продвижение наших войск на севере и на юге возле Бахмута, оно приведет к, ну, или к полному, или, ну, скорее всего, к полному окружению этого города вместе с теми войсками, которые там будут оставаться, либо тем войскам в Бахмуте придется отходить. Они находятся, как говорит замминистра Ганна Малер, в полуоточенном, на полуоточенном стане, но важко одразу переходить на российскую мову, еще постоянно спекулируется украинскую. Или в тактическом окружении, как это говорит командующий сухопутный войск генерал Сивский. Поэтому говорить о том, что будут какие-то серьезные наступательные действия со стороны России, если бы у них были такие возможности, они бы не перекидывали в Белгородскую область, не планировали бы перебраться туда войска для того, чтобы российских повстанцев пытаться там оттуда или выдавить, или как-то там их заблокировать. Они бы ввели какие-то резервы, кроме Росгвардии, кроме нас, полиции, они бы подтянули туда войска и быстро бы разобрались. У них нет такого резерва, и им, если они собираются в этих областях, ну, что-то делать, то им придется снимать войска с линии фронта. Но это, по-моему, это уже как бы обо всем говорит.
Вечером вчерашнего дня оккупанты обстреляли дамбу Карловского водохранилища. Ну, это вот Карловка, такой поселок вблизи Донецка. Его там уже штурмуют в течение вот всего полномасштабного вторжения России в Украину. Отдыхали там дончане, приезжали купаться, да, вот на это водохранилище. Предварительно это был ракетный удар, и начался неконтролируемый сброс воды в реку Вовча в направлении села Галициновка. Ну, и это село, и некоторые другие могут быть затоплены. Там проживает около 1000 человек. Уже власти объехали вот этих людей, рассказали им о возможных сценариях, ну, приготовили их, грубо говоря, морально к эвакуации, если это может понадобиться. Россия пока никак не комментировала этот удар. Зачем это было сделано, как думаете, Алексей?
Ну, это достаточно очевидное действие. В принципе, для того, чтобы остановить наступающие войска противника, россияне будут, уже взорвали одну дамбу, и они будут, наверное, пытаться сделать то же самое с другими дамбами, в том числе на речке Днепра. Они так они хотят затопить, ну, низовья этих рек, ну, берегов. Это особенно левый берег, мы знаем, он ниже, чем правый. Ну, для того, чтобы река разлилась, получились, очень поэтично это звучит, к сожалению, заливные луга, хотя тут не до поэтики, не до юмора. И тогда действительно это может каким-то образом приостановить наступательные действия наших войск именно в этом направлении. Но оно не остановит наше наступление, не остановит наших ударов. Ну а то, что это будет экологическая проблема, возможно, экологическая катастрофа, то, что будут страдать мирные жители, ну, россиянам это свойственно. Давайте вспомним, как они Днепрогресс взорвали во время Второй мировой войны, и сколько мирных людей тогда погибло. Поэтому тактика у них не меняется, стратегия не меняется, они вообще не меняются. Они такие, какие они есть. И мы должны это, ну, не принимать, мы должны это понимать и на это рассчитывать, что они вот такие. С ними надо вести себя соответствующим образом.
Постоянно Генштаб сообщает о том, что пытается противник, это цитата, предпринимает попытки улучшить тактическое положение на Купинском направлении. Ну и постоянно ведутся наступательные действия армии России в районе Масютовки. Это еще одно такое не очень известное, да и обсуждаемое направление. Ну и Deep State тоже постоянно сообщает о боях там и говорит, что Масютовка уже захвачена, и вообще давление со стороны россиян на Купинское направление растет. Чего они там, ну, вот, давят, да, идут вперед, на что рассчитываются? Мы вот сейчас с вами говорим о том, что, да, ресурсов-то не так-то и много, это и личного состава, и боекомплекта, да, и длинная линия фронта, и там вот, пожалуйста, пытаются штурмовать в районе Масютовки. Это же не такой уж и Донбасс, да, грубо говоря, то есть, может быть, и политического, ну, такого значения, веса у штурмов там нет.
Вполне возможно. Дело в том, что как раз на вот если взять всю линию фронта, то на севере, на северной части, как раз там, где сейчас проходят бои, и на южной было сосредоточено наибольшее количество российских войск. Если на севере, ну, условно на севере линии фронта было около 100 тысяч военнослужащих, на юге больше где-то 120 тысяч, то на Бахмутском направлении было не больше 50 тысяч, ну, они поновливались периодически, но там не была самая большая группировка россиян, и они эти силы, они эти силы собирались использовать на севере, на юге в обороне, или для того, чтобы приостановить наши наступательные действия. Они будут, естественно, они будут планировать делать какие-то локальные штурмовые действия. Еще раз, для этого у них хватает. Там больше 2000 единиц тяжелой техники, там порядка 700-800 стволов артиллерии. Ну, всего, что там достаточно и снарядов, и техники для того, чтобы делать какие-то наступальные действия. Но недостаточно для того, чтобы прорвать нашу линию фронта, сломить нашу оборону и двигаться куда-то вглубь территории Украины. Вот про что идет разговор. А наступать, да, там нельзя сказать, что у них там ничего нет. Там хватает людей, там хватает техники, но не для серьезных наступательных действий. Для локальных, да, они могут какое-то село захватить. В принципе, пока еще им это позволяет. Количество техники, количество снарядов и количество живой силы. Пока. Этого количества не хватает, однозначно не хватает на полномасштабное, серьезное наступательное действие с каким-то большим продвижением вглубь нашей территории, с захватом новых территорий. Ну, для продвижения упростим ситуацию, на несколько сотен метров до километра, на некоторых участках это возможно. Продвинуться больше, чем на 10-15 километров, это нереально для тех вооруженных сил Российской Федерации, которые сейчас находятся на линии фронта. Не потому, что они слабые и дурные, а потому что наши вооруженные силы умеют держать оборону, и у нас хватает сил и средств для того, чтобы этого врага останавливать, если он попробует проводить полнокровные, скажем так, наступательные действия. Поэтому на войне линия фронта, она всегда условна. Она меняется. Это не кто-то на карте нарисовал карандашом, это линия, которая двигается в одну, в другую сторону, она динамичная. Она, если рисовать точно, где находится, это практически нереально, огневые позиции противника, то за день она может поменяться достаточно существенно. Поэтому давайте не будем нервничать по поводу того, что они пытаются на Купинском направлении атаковать. Пусть пытаются дальше.
Алексей, а что Валерий Герасимов, командир вот этой российской группировки в Украине и глава Генштаба, что он не понимает этого всего, что не получится, да, сделать какой-то прорыв? Зачем вообще тогда вот эти вот штурмовые действия вдоль всей линии фронта? Зачем сжигать ресурсы?
Герасимов, давайте начнем с того, что Герасимов, даже по словам нашего командующего Залужного, это с военной точки зрения достаточно неглупый человек, и он вообще автор концепции гибридной войны в своих научных работах. То есть это человек, который разбирается, как надо вести боевые действия. Он прекрасно понимает, что прорыва тех сил и средств, которые у него есть, для прорыва недостаточно, но их достаточно для того, чтобы отвлекать внимание наших. Ну, смотрите, вот как мы действовали под Бахмутом. Мы держали оборону, перемалывая большое количество российских сил, живой силы и техники. И они там, как уже даже президент Соединенных Штатов сказал, о том, что там было положено более 100 тысяч российских военнослужащих. Такие действия, такие локальные атаки, они, естественно, заставляют нас тоже держать на этом направлении определенное количество живой силы и техники. И тем самым, не так, что ослабит, но не дает возможность сгруппировать этих же людей, это же количество, где-то в другом месте для серьезных наступательных действий. В принципе, они делают, россияне? Они пытаются атаковать по всей линии фронта для того, чтобы не дать возможности нам сгруппироваться и провести серьезные наступательные действия. Но они это прекрасно понимают, что они наше наступление не удержат, но таким чином они его как минимум приостановят, как минимум создадут нам проблемы, как минимум с логистикой. Поэтому не глупый с военной точки зрения Герасимов, начальник генерального штаба, командующий сейчас вооруженными силами Российской Федерации на этой войне, он именно такие действия делает. Что он должен делать? Он должен перестать стрелять и остановиться, и просто закопаться в окопы, сидеть, ждать. Это не очень правильная тактика, и не, она была бы еще менее успешной, чем то, что он делает. А то, что там ложат людей, ну так посмотрите, сколько они положили под Бахмутом, сколько они вообще положили свои, больше 200 тысяч, это только убитыми. И эту цифру надо как минимум умножить на, ну, на полтора, а лучше на два, это будет ранеными. То есть где-то 500 000 армии Российской Федерации мы вывели из строя убитыми и ранеными. Ну, и они все равно, они продолжают все равно кидать на эти местные штурмы новых и новых людей. Кто-то там, не помню, какой-то их или депутат Госдумы, или кто он там, политический обозатель, сказал, что неприемлемых потерь для Российской Федерации не существует. То есть любые потери для них приемлемы. Ну вот они так и действуют. Нечему удивляться. Это Россия.
Ну, развивается история с размещением ядерного оружия российского на территории Беларуси. Подписали министры обороны России и Беларуси Хренин и Шойгу договор соответствующий. Ну и российские пропагандисты взяли комментарий у Александра Лукашенко. Давайте посмотрим на него.
Мы вчера все обратили внимание на то, как вы и Владимир Путин пожали руки после слов о совместном ядерном оружии.
Ну, я уже говорил вашему коллеге с иного канала, что речь шла о том, что он меня проинформировал, что он сегодня подписал указ о действиях наших по размещению ядерного оружия в Беларуси. То есть речь шла о документе конкретно.
То есть принято решение уже?
Да, принято решение в развитии того, что сказано было устно. Ну, нам надо было подготовить там и места хранения и прочее, прочее. Мы все это сделали, поэтому началось перемещение ядерного боеприпаса.
Уже началось?
Уже началось.
Оно уже в Беларуси?
Возможно, я приеду, посмотрю.
Алексей, ну, во-первых, немножко странно, что Александр Лукашенко переспрашивает у российского пропагандиста, уже началось, то есть, возможно, он не знает, находятся ли уже ядерные боезаряды на его территории, не находится, немножко, ну, не находите это немножко странным? Ну, и Америка уже отреагировала, говорит о том, что нет никаких там усилений ядерной войны, рисков со стороны Российской Федерации в связи с размещением этого ядерного оружия. Ну, вот просто прокомментируйте, что вы видели, если можно.
Ну, во-первых, давайте так. Если между, не если, а между Россией и Белоруссией подписан определенный военный договор, поэтому, согласно всех международных законов, Россия имеет право размещать на территории Беларуси ядерное оружие, если у них есть какие-то военные друг с другом, между ними обязательства. Но в Европе есть две ядерные страны, которые имеют ядерное оружие. Это Франция и Великобритания, но атомное оружие находится еще в пяти странах. Это Германия, Нидерланды, Бельгия, Турция и Италия. Это оружие, они не стали ядерными державами, эти пять стран, они просто держат на своей территории оружие, ну, например, там Великобритания или там Соединенных Штатов. Это тоже не нарушает никакие международные обязательства, международное законодательство. Но что это означает? Что, ну, например, если взять, ну, допустим, там, давайте Германию, то вот эти ракеты, которые находятся, тактические ракеты ядерные в Германии, их не обслуживает Бундесвер, их обслуживает именно та страна, ну, например, Соединенные Штаты, которая держит там эти ракеты, она отвечает за безопасность этих ракет, за обслуживание этих ракет, ну, за все. Просто немцы могут только, ну, скажем так, охранять территорию вокруг вот этого места, где находятся ядерные ракеты союзников по НАТО. То же самое будет и в Беларуси. Это не Лукашенко передали ядерное оружие. Это там будут находиться российские военнослужащие, будут находиться российские системы управления, и они будут полностью контролировать это ядерное оружие. Никто ему ядерные ракеты передавать не собирается. Поэтому для чего это сделано? Ну, это угроза, естественно, для Европы. Польша уже отреагировала. Они просят НАТО разместить и на их территории базы с тактическим ядерным оружием, как элемент сдерживания. Для чего это нужно было Путину? Ну, в принципе, большой разницы, где они будут находиться, в Беларуси или где-то рядом, в принципе, большой разницы нет. Но таким образом там должны туда будет зайти большое количество российских военнослужащих, которые будут обслуживать эти ракеты. Это можно говорить о том, что таким образом как бы они хотят поглотить снова, ну, перебрать на себя управление не только этими ракетами, которые, ну, это Искандер-М, но и вообще как-то активнее влиять повлиять на то, что происходит в вооруженных силах Беларуси, ну, по сути, попытаться перетянуть на себя управление войсками Беларуси. Вот скорее всего, именно такой был план у Путина, а не для того, чтобы как-то усилить опасность возникновения ядерной войны, про что наши партнеры из Соединенных Штатов сказали, что эти ракеты, которые туда привезут, они никак не усилят опасность ядерной войны. Поэтому это скорее желание Путина еще прочнее привязать к себе Лукашенко и еще сильнее влиять на то, что происходит в вооруженных силах Беларуси. Может быть, просто перебрать на себя командование этими войсками. Но не на себя лично, а на каких-то российских представителей. Скорее всего, такой вариант. Поэтому здесь никакой паники не должно быть. И ничего такого по большому случаю, чего-то такого крайне страшного не произошло. Давайте, не на мои слова операция все-таки на представителей Пентагона, которые говорят, что это никак не повлияет, угроза не увеличилась.
Алексей, спасибо, что были с нами. Алексей Гетьман, военный аналитик, ветеран российско-украинской войны, был в эфире радио «Донбасс Реалии». К нам присоединяется Тарас Жовтенко, эксперт по вопросам безопасности Фонда демократической инициативы имени Илька Кучерева. Тарас, здравствуйте.
Иску прихода, ты после украинского.
Тарас, пришли новости из Вашингтона, достаточно такие интересные, хотелось бы, чтобы вы прокомментировали. Джо Байден представил нового главу Генштаба США, который должен возглавить после утверждения Конгрессом этот орган. Прямая речь Байдена: сегодня мне выпала честь представить моего кандидата на должность следующего главы Объединенного комитета начальников штабов генерала Чарльза Куинтона Брауна-младшего. Поблагодарил он также Марка Милли за службу в США. Марк Милли, который активно комментирует российское вторжение в Украину, наверное, много от него и зависит в плане оценок стратегических военной помощи, возглавлял с 2019 года Объединенный комитет начальников штабов США, но и осенью этого года его полномочия истекают, то есть это плановая замена. Тарас, давайте познакомим нашу аудиторию с новым возможным главой вот этого топ-генералом, давайте так его называть, да, американским, Чарльз Куинтон Браун младший. Насколько он, как он настроен по отношению к Российской Федерации, чего от него ожидать, Украине, России?
В первую очередь нужно помнить о том, что, в принципе, генерал Милли имел такую специфическую репутацию человека, который более склонен делать карьеру в военной иерархии, в военно-политической иерархии, где бы он ни был. Поэтому он всегда отличался более осторожными заявлениями и более осторожной позицией, в принципе, по целому ряду острых вопросов, не только по ситуации, которая сложилась после вторжения России в Украину. Генерал Браун, в отличие от генерала Милли, это человек, который имеет опыт и имеет имидж реформатора, скажем так. Генерал, который после своего назначения, он был командующим военно-воздушными силами США в Тихоокеанском регионе. Там он стал известен за свою такую достаточно новаторскую концепцию более гибкого использования военной силы Соединенных Штатов, в первую очередь то, что касается военно-воздушных сил. Он был главным архитектором таких внутренних трансформаций в военно-воздушных силах США с упором на технологическое преимущество. Его главная логика была в том, это он еще писал в начале 2020 года о том, что не во всех войнах вооруженные силы Соединенных Штатов смогут иметь роскошь полного доминирования в воздушном пространстве, и поэтому к этому надо готовиться, надо быть готовым к этому технологически, к этому надо быть готовым на уровне организационном и на уровне командном. И, в принципе, его идеи были достаточно популярны. В 2022 году его идеи с уровня командования военно-воздушных сил были перенесены, в принципе, на общий войсковой уровень в вооруженных силах Соединенных Штатов. И, в принципе, имидж генерала Брауна – это имидж реформатора, это имидж достаточно решительного человека, и плюс еще один один аргумент в пользу именно этой кандидатуры, которую вот сегодня представил президент Соединенных Штатов Байден, это то, что генерал Браун в первую очередь специализируется на китайской угрозе. То есть, будучи еще командующим военно-воздушными силами США в Тихоокеанском регионе, он очень детально изучал именно китайскую угрозу и китайские вооруженные силы, и, в принципе, очень много его аргументов, они базируются как раз на опыте вооруженных сил Китая, на том, как Китайская Народная Республика пытается технологически догонять Соединенные Штаты в плане тех военных технологий, которые они используют. И генерал Браун, отталкиваясь от этой ситуации, он говорил о том, что Соединенным Штатам ни в коем случае нельзя проигрывать эту технологическую гонку, и, в принципе, вот как бы структура командования не только в военно-воздушных силах, но и в принципе в вооруженных силах Соединенных Штатов Америки должна быть более гибкой, потому что современные конфликты, как он считал, и в принципе он оказался прав, они будут базироваться, скорее всего, даже не на вот этом вот rule-based approach, да, то есть подходе, который базируется на международных правилах. То есть будущие конфликты, они очень часто агрессоры будут просто эти правила перечеркивать. И вот то, что сейчас делает путинская Россия, в принципе, мы видим, что генерал Браун, он был абсолютно прав еще 2 года назад. Поэтому мне кажется, что с точки зрения каких-то более новаторских подходов, с точки зрения какой-то более решительной позиции, назначение генерала Брауна на место начальника Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США, это будет достаточно ощутимый шаг, по крайней мере, по сравнению с генералом Марком Милли.
Тарас, а что зависит вообще от этой институции, да, ну вот от главы Объединенного комитета начальников штабов, мы видим вот выделение военной помощи, да, Украине, какая-то политическая линия в отношении Российской Федерации, он принимает в этом участие или он исполнитель, скорее, политической линии Байдена?
Он скорее исполнитель, но просто, чтобы мы понимали, есть прямая аналогия. То есть в Соединенных Штатах Америки, в их системе национальной безопасности, ОКНШ, это приблизительно то же самое, что Генштаб в вооруженных силах Украины. То есть это далеко не тот орган, который вырабатывает какую-то политическую линию, но это как раз та институция, от позиции которой зависит во многом политическая стратегия страны, которая касается военной безопасности. То есть, в принципе, от позиции генерала Брауна будет во многом зависеть то, какую военную помощь и насколько быстро и в каком объеме будет утверждать уже политическое руководство Соединенных Штатов Америки. Поэтому тут, мне кажется, что в этой связи мы будем чувствовать определенные изменения, и изменения к лучшему, скажем так, потому что генерал Браун, будучи как бы более гибким в восприятии современных угроз международной безопасности и безопасности Соединенных Штатов, мне кажется, что он будет более решительным в плане оценок и в плане аргументов касательно военной помощи Украине, нежели его практически предшественник генерал Милли.
Тарас, спасибо вам большое, что были в нашем эфире. Тарас Жовтенко, эксперт по вопросам международной безопасности фонда Демонициативы имени Илька Кучерева, был в эфире радио Донбасс Реалии. Мы идем дальше. Год назад вот с завода Азовсталь вышли защитники города, они попали в плен. В сентябре произошел масштабный обмен пленными, Украина тогда вернула 215 военных, 108 из них бойцы полка Азов. Мои коллеги поговорили с мамой Калины, Святослава Паламара, бойца Азова, Лидии. Она рассказала, что ее сын обращается к президенту Украины с просьбой вернуть бойцов домой, потому что говорит, что они будут полезны родине.
Мамочка, привіт. Як в тебе здоров'я? Як в тата здоров'я? Я за вас переживаю. Моя відповідь сину. У нас все добре. Мама, а чи взагалі Україна бореться так, як положено? Бореться. Хлопці є. Воюють. Ми знаємо, що ми переможемо. Я чекаю, я очікую дзвінка. Деколи я навіть пропускаю в'язати ті сітки, тому що я знаю, що я чекаю від сина дзвінок. Зараз, на даний час, я маю з ним дзвінок. Є 2 дзвінка, якими вони можуть користуватися, 2 номери телефону, тобто до жінки і до мами, ну, мами з батьком. Є там, напевно, все-таки дотримання тих Женевських конвенцій, і це саме головне для нас. Вони, ну, як у нас було сказано в першу чергу, для жінки, коли вона його відвідала, Святослав, скажи стан його. Вона сказала, мама, все добре? Їх не зламали. Це саме головне, вони здорові. Ну, в такому, як то кажуть, форматі, що які виходять наші полонені з тої Оленівки, з того Росії, це все, тому що ми очікували дуже страшне. Тоді ще спілкування місяця-півтора не було, вони були на лікуванні. Що можна ще сказати? Живуть вони, правда, сказати такий, ну для мене, наприклад, дуже тяжко, тому що коли їх обміняли, але ж вони є в полоні. Їм не дали свободи. І яке далі, яка буде відбуватись подія, ми ніхто не знає. І тим більше вони не знають. Коли, наприклад, я питаюся сину, як ти? Мам, норм. Так, як не завжди відповідав Азовсталь. Мам, норм. Святослав, ну скажи мені, що, наприклад, ну які у вас там мама? Давай будемо казати, ми обмежені у всьому. Це є полон. Ми всі розуміємо, що це є тюрма. Але в хороших умовах. Ну, його дуже багато цікавить, як в Україні. Як, наприклад, бо він дуже її любить. Ну, як там у нас? Чи у нас держава підтримує наших людей, які, наприклад, тимчасово зараз переселені? Особливо, скільки у нас в Миколаєві, особисто маріупольців? Як діти? Як все? Як здоров'я родини? Ну, це для нього важливе. Він читає, багато читає, тому що треба десь діти час. Деколи їх виводять на прогулянку. Ну, обмеженість, це є полон. Постійно під охороною, вони не можуть вільно вийти. Завжди є охорона, і вони, так, вони знаходяться в одному будинку, в різних кімнатах. Але це ті кімнати достойні, які вони можуть приділити собі. Але вони сходяться разом, їх харчують, і все це, я кажу, дотримані всіх женевських. І лікарі теж. Якщо щось треба, вони викликають лікаря і викликають якогось перекладача, щоб з турецької мови перекласти. Ви знаєте, дуже часто їх навідують наші з міністерства дипломати. Є в них дуже такий близький для них дипломат. Це є Василь Миронович. Він сам з Тернополя, хлопчина. Він закінчив університет наш львівський, і він має з ними спілкування. Дуже тісне спілкування. Він розказує, він показує, він їм привозить літературу, щоб вони могли бути в події, які тут відбуваються зараз. Він займається спортом. Він починає діяти для того, щоб викинути десь свій, напевно. Він постійно був у нас спортивний хлопець, і тому він займається спортом, каже, я йду в спортзал, бо дивлюся, нараз дзвоню, а він хекає, як то кажуть по-нашому. Я кажу, що ти? Я мама в спортзалі, я кажу, це дуже добре. Дуже добре, я дуже рада за тебе. Але спиталася, як завжди, як твоє здоров'я? Тому що знаю, ну був такий маленький, така промова, мама, ну як, ну все норм. Я кажу, ну дивися, хлопці виходять, їх треба лікувати страшними контузіями. Він засміявся, у нас не в кожного не по одній контузії. Це було так коротко сказано. Це от саме його болюче питання, він каже, я би дуже хотів нашій владі наголосити, що ми корисні тут, в Україні, як командири. Дивіться, каже, нас обміняли, но не випустили. І оце, цей тягар, каже, для нас дуже в тій ситуації, в якій ми зараз знаходимося, я просто просив би владу, щоб вона все-таки приміняла якісь важелі такі, щоб не зашкодила обміну нашим хлопцям, але нас якось постарались повернути. І я би просив, каже, наприклад, президента, щоб він все-таки посприяв тому, щоб нас обміняли в Україну. Ми тут більше корисні. І ми знаємо, що це є боротьба, що це є війна. І сидіти там в Турції нам просто якось не годиться із-за того, що в дійсності. Але вони не знають, як і що, яка була домовленість, це ніхто не доводить. І це їх, певно, що гнітить в першу чергу. Я так розумію. Це є біль. Ну, для нас мрія побачити його, оцінити його стан, тому що, як говорить жінка, а ти бачиш свою дитину, ну, я вірю її, так, але обняти дитину і з ним обговорити якісь такі речі, які він може, не може висказати, я би хотіла дуже, щоб я відвідала його, якщо навіть їх не випустять. А в першу чергу я б хотіла, щоб їх, щоб вони були в Україні. Тому що він дуже мріє за це. Він любить Україну. Для нього люба країна – це не Україна. Не Карпати, не Галичина, не наші ці, знаєте, природа. Для нього тяжко. А для мене, як для мами, це є спокій. Трошки я заспокоїлася, знаю, що там є нагляд, я знаю, що там це, тому що я вірю, що визволення, вони не будуть сидіти. Вони відразу повернуться на свої, як то кажуть, обов'язки нашої військової людини. Але вони би прагнули, тому що вони би краще могли би відчувати себе потрібними в той момент, коли йде війна, ніж там.
Ну и подведем итоги опроса. 50% наших зрителей считают, что Россия после Бахмута будет сидеть в глухой обороне. В принципе, так считают и военные эксперты. Спасибо, что были с нами. Вы смотрели и слушали радио «Донбасс Реалии». Денис Тимошенко работал для вас в студии. Спасибо, что были с нами. Еще раз удачи и до встречи в понедельник.
Это было радио «Донбасс Реалии».